Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас и в течение дня минус 4, минус 5. Пасмурно, будет идти небольшой снег. В Петербурге около минус 2, снег пойдет только днем. Вместе с ним потеплеет, и температура вплотную приблизится к нулевой отметке. В этом часе утренней программы «Время свободы». Десятилетие Союза России и Белоруссии. Сегодня в Москву прибывает с визитом Александр Лукашенко. Бывший лидер «Яблока» о ситуации в стране Григорий Явлинский ответил на вопросы журналиста «Радио Свобода». Культура. Театр нации представляет в Москве короля Лира, режиссера Владимира Золотаря. И вернемся к главной теме нашей программы. В защите каких своих прав вы нуждаетесь? Сегодня Всемирный день защиты прав человека. Данные социологов, рассказ о фильме, герои которого российские правозащитники, ставшие жертвами нападений. А через полчаса обсудим проблему с вами, уважаемые слушатели «Свободы», в прямом эфире нашей программы. Сегодня в Москве состоится заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии с участием президентов двух стран. У Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко будет одна из последних возможностей согласовать цены на газ для Минска в наступающем 2010 году. Накануне отъезда в российскую столицу Лукашенко высказал недоумение, почему российская сторона перенесла изначально запланированное собрание на 10 декабря с 8-го, когда отмечалось десятилетие подписания договора о строительстве союзного государства. Возможно, именно потому, что юбилейным торжествам места в программе визита не нашлось, рассказывает Игорь Корней.
За неделю до этого президент Беларуси встречался с госсекретарем союзного государства Павлом Бородиным. Александр Лукашенко попытался найти подводные камни в решении Дмитрия Медведева провести госсовет 10 декабря, а не двумя днями раньше. «Для нас это не принципиально, если там нет каких-то подводных течений», заявил Лукашенко. Однако эксперты уверены, круг вопросов в любом случае придется существенно расширить. В конце ноября президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали в Минске договор о принципах деятельности таможенного союза. Но прошла неделя, и есть повод усомниться в некоторых намерениях. Так, 8 декабря помощник президента России Аркадий Дворкович заявил: «Россия завершит переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию в 2010 году и присоединится к ней раньше, чем партнеры по таможенному союзу». И это при том, что последние полгода были потрачены на выработку механизма вступления России, Беларуси и Казахстана в ВТО единым таможенным союзом. Политолог Вадим Казначеев так прокомментировал неожиданное расхождение в позициях.
Россия
к этому таможенному союзу всерьез не относится. По крайней мере, не желает, чтобы союз ее в чем-то ограничивал. Сам по себе шаг России правильный. Существуют три суверенных государства. У каждого есть свои интересы. Они эти интересы будут отстаивать отдельно. В данном случае я не вижу каких-то плюсов от совместного вступления или не вступления в ВТО. Вступать туда или нет, решать каждому государству самостоятельно. Десятилетие союзного государства, к которому формально приурочено заседание Высшего Госсовета, дает повод больше усомниться в успехе проекта, нежели поздравлять кого-то с юбилеем. Обещанной единой валютой как не было, так и нет. Не появилась союзной конституции, которая замариновалась в статусе конституционного акта. Парламентское собрание Союза Беларуси и России критики называют обычными посиделками. Да и люди к идее союза в миниатюре все больше равнодушны. Согласно данным опроса Института стратегических исследований, почти 55% граждан Беларуси высказались против построения союзного государства с единой валютой, президентом и парламентом. За высказались 20% респондентов, остальные затруднились ответить. Такой значительный показатель критических настроений отмечен впервые за десятилетнюю историю так называемого союзного государства. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Должна ли российская оппозиция участвовать в выборах, переставших быть даже формальностью? Чем современная однопартийная система отличается от советской? Почему стала возможной трагедия в Пермском ночном клубе? На столь разные вопросы ответил в Москве Григорий Явлинский, после ухода с поста председателя партии «Яблоко», ставший редким гостем на публичных мероприятиях с участием журналистов. Возможностью выслушать мнение политика на актуальные темы воспользовался наш корреспондент Максим Ярошевский.
Зал в штабе «Яблоко» на Пятницкой не вмещал всех, кто желал увидеть Григория Явлинского. Экс-лидер «Яблоко» уже давно не появлялся на публике и не отвечал на актуальные вопросы. По сути, на первом же можно было остановиться. «Кто виноват и что делать?» – спросил сторонник демократов. Григорий Явлинский на протяжении 25 минут, как он сам выразился коротко, обрисовал в первую очередь политическую ситуацию, которая сложилась сегодня в России.
Мы можем сказать, что на сегодняшний день в России создана опять нечто вроде однопартийной системы. Потому что нельзя считать самостоятельными политическими силами те, кто соседствует с Единой Россией в парламенте. Что касается коммунистов, это отдельная история. Они всегда были и всегда будут. А все остальные это просто, так сказать, иное издание Единой России. Но сейчас ситуация сложилась несколько качественно новая. Дело в том, что почти все здесь присутствующие, мы с вами жили в условиях однопартийной системы, сочетавшейся с плановым управлением. Государственная система планирования и развития. Но система, при которой у вас однопартийная власть и при этом частно-собственническая экономика, это мощнейший инструмент разграбления всего.
Периодически слушатели поддерживали слова бывшего лидера «Яблока» аплодисментами. С микрофоном в руках он переходил с одной стороны зала на другую, зачастую напрямую, тет-а-тет, отвечая на вопросы любопытного соратника по партии. Один из наиболее актуальных вопросов сегодня – надо ли «Яблоку» участвовать в выборах. С одной стороны, волеизъявление народа уже перестало быть даже формальностью, сказал Явлинский. С другой – необходимо напоминать о своих требованиях и политических мыслях. Эта тема станет одной из самых главных на предстоящем съезде «Яблока», который начнет работу 19 декабря.
Этот непростой вопрос будет очень тяжело и серьезно обсуждаться на ближайшем съезде партии. Но в результате съезда будет принято однозначное решение относительно участия в выборах. У меня есть моя точка зрения. Я думаю, что я не ошибаюсь в этой точке зрения, потому что это выбор. А если в этом не участвует, тогда что?
Вспомнили на встрече о трагедии в Перми. Президент предлагает не кошмарить малый и средний бизнес, начал Григорий Явлинский.
Вроде бы правильная мера, не мучить бизнес, проверка и так далее. Вот вам сразу же страшный результат. Я разговаривал с одной женщиной, она является членом «Яблока», она работает в Пермском драматическом театре. И вот к ней пришла пожарная охрана, сказала, что надо там то-то сделать. Театр сказал, у нас нет денег. Театр закрыли на 9 месяцев. Вопрос, а это почему не закрыли? Поэтому в этой системе там так можно крутить, так можно крутить, качается все равно вот этим.
В конце встречи бывшего лидера партии спросили, каковы его главные жизненные идеалы. Их два начал Явлинский. Первый – сохранить жизни соотечественников. Второй – создание страны, которая сохранится в 21 веке. После этого заявления, под аплодисменты, члены партии и активисты направились фотографироваться с бывшим лидером «Яблока». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Скончались еще трое пострадавших при пожаре в Пермском ночном клубе. Число жертв трагедии выросло до 128. Сегодня отмечается Международный день защиты прав человека. В Москве состоится съезд правозащитников и откроется международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Московская милиция задержала в среду двух оппозиционных активистов Сергея Фомченкова и Маргариту Филиппову. При обыске у них были изъяты материалы правозащитного характера. Суд над майором милиции Денисом Евсюковым начнется 22 декабря. Он обвиняется в убийстве двух человек и покушении на убийство еще 22. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, как ожидается, сегодня ответит на вопросы депутатов парламента в связи с серией взрывов в Багдаде. Президенту США Бараку Обаме сегодня вручат Нобелевскую премию мира. Церемония состоится в столице Норвегии – Осло. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 30 рублей 75 копеек, евро – 45 рублей 26 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В этот раз программа полностью посвящена памяти нашего коллеги Петра Вайля. В ней вы услышите главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня». «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов. А мы продолжим разговор о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах с нашим обозревателем Валерией Шабаевой, которая снова рядом со мной в студии. Доброе утро еще раз,
Валерия. Доброе утро, Марк.
Одно из самых интересных тем, как мне кажется, ну, к сожалению, мы не можем показать картинки нашим слушателям. Жители северной части Норвегии видели это своими глазами. Вчера рано утром необычное природное явление, которым они стали свидетелем. Спираль, светящаяся спираль в небе, кто-то называет ее порталом, кто-то сравнивает с северным сиянием. Долгое время никто не мог понять, что это, в общем-то, такое, пока не появилась одна версия, она с каждым часом все более набирала популярность, и казалось, что она действительно подтверждается. Речь идет о пуске российской ракеты «Булавы» злополучной, уже 15, по-моему, было пусков, из которых большинство неудачные, и вот очередной. И как раз эксперты говорят, что «Булава», пущенная недалеко от Норвегии, от ее берегов, в Белом море, закрутилась, и вот образовался такой феномен в небе.
Да.
Естественно, сегодня мимо этого факта не смогли пройти ни журналисты изданий в интернете, ни российских центральных газет.
Между прочим, если мы не можем показать своим слушателям вот это все, те наши слушатели, которые имеют доступ в интернет, могут посмотреть это все сами.
В интернете много красивейших фотографий,
да.
Поскольку это все было видно в крупном норвежском городе, Тромсе.
Тромсе, да, совершенно верно. Ну, так вот, в 7:45 утра по местному времени вот этот вот самый объект был замечен жителями этого самого города. Ну, на 100% утверждать это ученые не берутся, но это вполне могла быть военная ракета, судя по характеру вращения, потому что ни метеориты, ни прочие объекты так себя не ведут. В Норвегии, в соседних Швеции и Финляндии в этот день ракетных пусков не было. Пресс-секретарь Министерства обороны Норвегии Ан-Кристин Салбувик заявила Коммерсанту, что норвежские военные точно идентифицировать объект не могут, однако район, откуда, как предполагается, стартовал вот этот вот неопознанный летающий объект, является традиционной зоной пусков российских межконтинентальных ракет. Ну, а Россия действительно в конце прошлой недели распространила официальное предупреждение о проведении ракетных пусков в южной части Белого моря в период с 7 по 14 декабря с указанием времени. Ну, и вот один из указанных временных интервалов как раз совпадает с появлением НЛО в небе над Норвегией. Кроме того, как заявил Коммерсанту источник в администрации Северодвинска, тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения Дмитрий Донской, на котором проводится испытание ракеты «Булава», в понедельник как раз вышел в Боре на стрельбы. Косвенным подтверждением испытаний «Булавы» служит и обещание главкома ВМФ адмирала Владимира Высоцкого провести очередной пуск до конца года. Ну и при том, что, естественно, официально не подтверждают пуски «Булавы» или пуск «Булавы» ни в Минобороне, ни в главном штабе ВМФ, ни в Роскосмосе, источник Коммерсанта в российском оборонно-промышленном комплексе подтвердил, что испытательный пуск «Булавы» действительно был и действительно оказался неудачным. Но что касается удачных и неудачных пусков, до сих пор 6 были неудачными, а еще 3 частично успешными, пишет Коммерсант. И напоминает, что после последней неудачи 15 июля подал в отставку директор Института теплотехники Юрий Соломонов. Но сейчас он продолжает работу над проектом, сохранив за собой пост генерального конструктора. О финансовой стороне вопроса пишет независимая газета. Ракета такого класса обычно стоит порядка 50 миллионов долларов за штуку, но это при серийном производстве. Когда же ее делают единичными экземплярами, она обходится в 5-6 раз дороже. То бишь, вот эти пуски «Булавы», которые уже имели место, обошлись налогоплательщикам минимум в 3 миллиарда долларов. Но еще отмечает издание самое печальное, что каждая авария происходит по разным причинам, и им нет конца. То есть устранение очередного тонкого места приводит лишь к появлению очередного следующего.
Спасибо, Валерия. Да, действительно, если все это так, то получается, что жители Норвегии за счет российских налогоплательщиков стали свидетелями необычайной красоты зрелища. Вот для них-то, наверное, как раз это было большой удачей. Мы с вами, Валерия, встретимся еще в нашей программе, расскажем, продолжим разговор о самых интересных публикациях сегодняшних российских газетах, а у нас сейчас есть время рассказать об одном из самых интересных событий в культурной жизни. В рамках фестиваля шекспировских спектаклей, который проходит в Москве, Театр нации привез сюда из Нижнего Новгорода короля Лира. Режиссер этого спектакля Владимир Золотарь, тот самый человек, который совсем недавно был героем серьезного театрального конфликта. Подробности напомнит Марина Тимашева.
В своем «Короле Лире» Владимир Золотарь движется к трагедии от семейной драмы. В первом акте на сцене установлен накрененный к зрительному залу большой помост. На нем плетеные кресла-качалки, деревья с золотыми шарами и костюмы у всех светлые конца XIX – начала XX века. Первое впечатление, что играть будут чеховских трех сестер. У Лира, как все помнят, было три дочери. Во втором действии, после того, как девочки отвергнут отца, мир опрокинется. Белый помост теперь парит над сценой, а деревья свешиваются с него ветвями вниз. Дочери, их мужья и свита переодеты в черное, и будто бы само грозовое небо ложится на голову Лиру. На его плечи опускается тяжеленный черный занавес. Весь спектакль сопровождает струнный оркестр солисты Нижнего Новгорода. Такую роскошь может позволить себе не каждый московский театр.
Куда тебе совет? Дай свой край другим. Как от меня сосед умом не отличил.
А между тем, совсем недавно сам Владимир Золотарь чуть не оказался в роли младшей, хорошей дочери Лира, Корделии. Королевство под названием Нижегородский театр юного зрителя оказалось поделено надвое. Напомню, что в августе, когда главного режиссера Золотаря не было в городе, в театр назначили нового директора, а тот пригласил на должность художественного руководителя господина Семакина. Артисты пробовали довести до сведения местных властей свое недовольство таким решением, но услышаны не были. Чтобы отстоять свое право работать с Золотарем, 25 человек объявили голодовку. Из Москвы приехала комиссия Союза театральных деятелей. Она предложила компромиссный вариант. Семакин остается худруком, а Золотарь – главным режиссером. По сути, это означает, что одна группа актеров работает с одним человеком, а вторая – с другим. Ну и какие новости в разделенном королевстве? Спрашиваю я Владимира Золотаря.
Оно пока разделено. Будущее совершенно туманно. Может быть, как-то и сработает план, да, комиссии Союза театральных деятелей. План заключается в том, что эти меры, они действительно временный, разделенный некий коллектив, обе части которого получают некие права, которых обычно артисты лишены, а именно, да, ну не работать вот с тем режиссером, да, или не работать с этим режиссером. Если в этой ситуации действительно есть какие-то относительно равные возможности постановочные, творческие обеих сторон, да, конфликты и так далее, то постепенно, ну, камень преткновения может начать растворяться. Пока только начало сложной работы, и работы театра, и работы по какому-то, ну, попытке устранения конфликта, да, сложность этой ситуации объективно, на мой взгляд, одна. Такое равновесие некое, оно возможно и может быть даже в какой-то степени продуктивно в том случае, если есть объективно независимая третья сторона, которая все это контролирует, которая все это гарантирует. В данной ситуации, конечно, такая сторона как бы и есть, это Союз театральных деятелей. Но все эти люди, люди там порядочные, люди, понимающие ситуацию, может быть, лучше, чем мы ее и понимаем изнутри, которые очень отчаянно как-то боролись за какое-то спасение театра и так далее. Все эти люди имеют, извините, свое место работы, еще массу обязанностей и так далее. Они не могут работать, понимаете, так, вечной конфликтной комиссии, понимаете? А те люди, которые как бы в Нижнем Новгороде назвали себя гарантами, да, директор департамента, директор театра, ну, конечно, это иллюзорные гаранты, потому что это люди, чьими руками эта ситуация создана. Пока комиссия там занимается нами пристально, ну, по крайней мере, никто не позволяет каких-то жестких действий, например, с той стороны, да. Ну и, опять-таки, и моя творческая группа тоже не может себе позволить каких-то сильно радикальных акций, потому что я всем говорю, ребят, понимаете, это тоже очень опасно. Как только вы будете очень сильно огрызаться на каждый пустяк, вы сразу заслужите славу таких скандалистов, которым нужно просто собачиться все время, да? Хотя люди защищают простое, нормальное человеческое право работать и работать так, чтобы, ну, как бы им хоть насколько-то это было интересно, просто-напросто. А в театре, в общем, без этого сложно.
Театр нации, который привез в Москву «Короля Лира», сделал благородное дело. Он предоставил зрителям возможность убедиться в том, что Золотарь – один из лучших режиссеров российской провинции, а не просто герой общественного скандала. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Право на участие в управлении делами государства есть и такое во Всеобщей декларации прав человека. Ему посвящен следующий наш сюжет, рассказывающий об событиях в политической жизни Екатеринбурга. Жителям этого города отныне будет сложнее влиять на политику городских властей. Одним из немногих законных способов для простых граждан донести до чиновников свое мнение до сих пор были общественные слушания. Однако ситуация может измениться после того, как депутаты городской думы Екатеринбурга решили изменить порядок их проведения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Отныне принять участие в слушаниях смогут только совершеннолетние екатеринбуржцы с местной пропиской. Как рассказал нам автор изменений в уставе, замглавы аппарата администрации Екатеринбурга Сергей Тушин, бывали случаи, когда в слушаниях принимали участие иногородние, из-за чего их признавали нелегитимными. Однако внимание общественности привлек другой пункт. То, что желающие выступить на слушаниях обязаны за 7 дней подавать заявку о своем выступлении. Поясняя его, Сергей Тушин сказал, что это старая норма. Она нужна для того, чтобы слушания проходили в конструктивном режиме.
Для того, чтобы выступить, надо именно выступить, не прийти поучаствовать, а выступить. Надо, да, действительно заявиться. И совершенно логично и правильно это, потому что предложения, они должны минимальную какую-то правовую экспертизу пройти, дать возможность, если это вдруг какие-то объемные, размножить, познакомить всех участников публичных слушаний.
Между тем, депутаты городской думы заявляют, что в этой действительно старой норме появилось новое содержание. Теперь организаторы слушаний вправе отказать оратору в выступлении. Об этом говорит депутат Думы Екатеринбурга Леонид Волков. По его мнению, власти хотят полностью контролировать общественные слушания.
На сегодняшний день участники публичных слушаний в новой редакции — это только жители, которые внесли свои предложения и рекомендации исключительно по вынесению публичных слушаний вопросом не позднее, чем за 7 дней до проведения публичных слушаний. При этом прокомитет может, изучив их рекомендации, отклонить их заявки на выступление. Раньше такой нормы не было. И нормы про участников без права выступления теперь нет вообще. То есть если я, так сказать, не хочу выступить, то вообще непонятно, каким образом мне туда приходить. Заявки запрошены до невозможности, и слушания сделаны, так сказать, предельно контролируемыми.
Впрочем, сами горожане к слушаниям относятся скептически. Как рассказывают их участники, часто на слушания сгоняют сотрудников муниципальных предприятий. По своей воле туда ходят так называемые гражданские активисты, и им иногда просто не хватает мест. Об этом нам рассказал участник общественных слушаний Алексей Новоселов.
Если вы придете на эти слушания и посмотрите, кто сидит в зале, пообщаетесь с людьми, вы поймете, что большинство из этих людей — это либо работники непосредственно администрации города, либо работники ее подразделений. Естественно, они подвержены определенному влиянию административному со стороны самой городской власти. Поэтому я думаю, что главное, чем можно улучшить общественные слушания, это запретить участие муниципальных и государственных служащих в этих слушаниях.
По мнению Алексея Новоселова, пока общественные слушания чаще всего никак не влияют на дальнейшее принятие решений. Более того, горожане в массе своей вообще не знают о том, что могут прийти и высказаться, считает Новоселов. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов утра не пропустите в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Как коррупция влияет на политическую ситуацию в России? Вчера, в Международный день борьбы с коррупцией, эту тему обсуждали директор Института проблем правоприменения Элла Панеях и политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман, ведущий программы Виктор Резунков. А во второй половине часа утренней программы «Время свободы» после сводки новостей вернемся к главной теме нашей программы – в защите каких прав россияне нуждаются больше всего. В Москве 9:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Скончались еще трое пострадавших при пожаре в Пермском клубе. Число жертв трагедии возросло до 128. В больницах остаются 103 человека, получивших ожоги и травмы, сообщает МИНЧС России. Сегодня отмечается Международный день защиты прав человека. Ситуацию с соблюдением прав человека в России будут обсуждать сегодня российские правозащитники на своем съезде в Москве. Сегодня же в Москве открывается 15-й международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В среду в Москве в ходе обыска в квартире оппозиционера были задержаны хозяин квартиры, активист коалиции «Другая Россия» Сергей Фомченков и член Национальной ассамблеи Маргарита Филиппова. Были изъяты материалы правозащитного характера. Суд над майором милиции Денисом Евсюковым начнется 22 декабря. Он обвиняется в убийстве двух человек и покушении на убийство еще 22. В Москве сегодня состоится очередное заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Перед этим пройдет отдельная встреча президентов двух стран Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, как ожидается, сегодня ответит на вопросы депутатов парламента в связи с серией взрывов в Багдаде во вторник, жертвами которых стали около 130 человек. Перенос парламентских выборов в Ираке не повлияет на планы США сократить численность американского контингента в стране. Об этом заявил представитель Пентагона Джефф Моррелл. Президенту США Бараку Обаме сегодня вручат Нобелевскую премию мира. Церемония пройдет в столице Норвегии Осло. Цена нефти на Нью-Йоркской торговой бирже падает шестой день подряд и достигла самой низкой за последние два месяца отметки – $70.67 за баррель.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашей сегодняшней программы – Всемирному дню защиты прав человека, отмечаемому в десятках стран мира. Главный вопрос нашей программы – в защите каких прав нуждаются россияне прежде всего? Российские социологи констатируют факт, что россияне вполне четко осознают лишь свои социальные права. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Почти два десятилетия, прошедшие со времен распада Советского Союза, срок недостаточный, чтобы изменить сознание людей, считают социологи. В представлениях о правах человека приоритетными являются те, что были усвоены во времена советской власти – право на труд, на отдых и медицинское обслуживание. Социолог Левада-центра Денис Волков считает, что это продиктовано низким уровнем жизни большей части населения.
На первое место средний россиянин скорее ставит такие личные права, которые обеспечиваются государством. То есть право на бесплатное образование, на бесплатное медицинское обслуживание, гарантированное рабочее место и оплату труда, право на жилище. Это неудивительно, потому что 40% населения по нашим опросам говорит о своей бедности. И если мы будем говорить о других правах, то здесь на первое место выходят такие права, как, например, свобода перемещения. Когда мы спрашиваем респондентов о том, могут ли они защитить свои права, если будет на то необходимость, с этим соглашаются, говорят, что да, мы сможем защитить порядка четверти населения, и при этом 62% говорят о том, что нет, не смогут. Это объясняется тем, что, собственно, те государственные институты, которые призваны обеспечить защиту населения, соблюдение их прав, они не работают.
Привычка к бесплатному образованию и медицинскому обслуживанию сохранилась с советских времен, плюс право на заработанную пенсию, на которую можно прожить. При этом большинство людей разных возрастов и социальных групп почти не задумываются над тем, что прежде всего у них есть право на жизнь. Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев видит наибольшую опасность в смещении нормальных человеческих акцентов, в том, что в современной России право на жизнь систематически нарушается.
Самая страшная ситуация. У нас нет права на жизнь в России, у людей, у граждан России. Убивают людей в разных местах. Под правом на жизнь в том числе имеется в виду не подвергаться пыткам. Если случай, как с майором Юсяковым, это совершенно исключительный случай, то человек, попавший в милицию, уже с большой вероятностью может подвергаться пыткам, будут его заставлять брать на себя чужие преступления, так это называется, выбивать явки с повинной, и это уже массовое явление.
Лев Пономарев считает, что в обществе мало внимания уделяется самому понятию «право на жизнь». А между тем, это право ежедневно нарушается и на Северном Кавказе, и на московских улицах, где нападают на людей неславянской внешности. О том, что в пенитенциарных учреждениях России заключенным не оказывается должная медицинская помощь, во весь голос заговорили лишь после смерти Сергея Магнитского. Какие еще примеры нужны людям, чтобы понять, права человека не ограничиваются лишь социальными запросами? Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В защите каких своих прав вы нуждаетесь? На этот вопрос мы сегодня просим ответить вас, уважаемые слушатели Радио Свобода. Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Прочитаю еще несколько сообщений, которые мы получили. Мне нужно всего одно право. Право пользоваться правами человека, как в цивилизованных странах, а не во времена Древнего Египта и Сталинского СССР, пишет нам Борис.
У меня нет прав на честные выборы, на справедливый суд, на свободу выражения своих требований на митинге, нет права на достойное медицинское обслуживание, пишет Татьяна. Права на национальную и культурную самоидентификацию не хватает, грубо попираемого в Татарстане, особенно с принятием Москвой закона номер 309, запрещающего учить детей родному языку, сообщение из Казани от Ахтяма. Права в нашей стране – это декларация, подписанная всем мировым сообществом, в том числе и нами. На деле ничего подобного нет. Нет права избирательного, нет права на лечение, только провозглашаются права. Если вы попадете в больницу, то это не значит, что вас там будут лечить. В любой больнице, включая платную. Об этом говорит нам наш слушатель Сергей Александрович. Давайте послушаем звонки. Евгений из Воронежа нам дозвонился. Доброе утро, Евгений.
Пожалуйста, не отключайте меня. Я хочу, чтобы в стране была справедливость, чтобы нам сообщали только правду. Почему Евсюкова будет судить закрытый суд? Второе. Почему отношение к людям в стране различное? Значит, к водяному, который из Байкала вынырнул, одно. Ко мне и к вам другое. К депутату третье.
Спасибо, Евгений. Еще один звонок у нас из Москвы. Доброе утро. Как вас зовут, простите?
Здравствуйте, меня зовут Тигран.
Здравствуйте, Тигран.
Я вообще не сторонник драматизировать ситуацию в отношении прав человека, так как в Москве, я считаю, что права человека, как бы грамотный гражданин, может достойно, вполне эффективно отстаивать. Но так как мне не безразлично, как бы, соблюдение прав всех граждан, да, и жителей страны, конечно же, есть проблемы с тем, что некоторые недобросовестные сотрудники органов правопорядка пользуются тем, что человек нехорошо знает свои права и как бы использует это для того, чтобы каким-то образом на этом нажиться. Конечно, хотелось бы, чтобы этого не было. Ну а в целом, я считаю, что для защиты своих прав существует достаточно законных методов и средств. Просто надо более эффективно уметь это делать.
Спасибо, Тигран. Давайте послушаем еще один звонок как раз из Москвы. Вадим Семенович с нами на связи. Доброе утро, Вадим.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, я вот вас просто спрошу по мотивам, так сказать, предыдущего звонка. Вы считаете, что права надо обязательно отстаивать, и это уже хорошо, если есть возможность их отстоять, или какие-то права все-таки должны соблюдаться безусловно?
Конечно, и то, и другое. И отстаивать, и права должны быть, права, некоторые права должны быть неотъемлемы и безусловны.
Вам каких прав? Вам защиты каких прав не хватает?
Меня волнуют национально-культурные права. И национально-культурные права именно русского народа. Потому что русский народ не представлен в Конституции. Выбить из орбиты государственного управления экономической, политической, культурной жизни. Вот отсюда все бедствия идут. Национальное право является приоритетом всех прав. И если решается национальный вопрос любого, между прочим, любой нации, то всегда можно решить и социальные, и культурные права. И найти гармонию взаимоотношений между народами.
Спасибо, Вадим Семенович. Ну, давайте об этом уже поговорим с еще одним нашим слушателем. Было сообщение, я его читал, о том, что из Татарстана, о том, что здесь нарушаются права на национальную и культурную самоидентификацию. Давайте спросим у нашего слушателя Анатолия, который как раз из Татарстана нам сейчас дозвонился. Согласен ли он с этим? Доброе утро, Анатолий.
Здравствуйте, доброе утро. Конечно, если говорить о Татарстане, мы живем в России, это везде одинаковые, как говорится, нарушения прав. Вот странно, что у нас еще какие-то права есть. По-моему, государство нам никаких уже прав не оставило, кроме трех прав. Право молчать, терпеть и умереть. Есть, конечно, еще одно право. Это право возмутиться, но при таком отношение государства к своим гражданам, где все подавляется, монстры, это государство, ну, человек даже не решается на такое, понимаете? Это, если начнешь отставить какие-то права, в Татарстане тем более, это как отдельное ханство, здесь, знаете, как все коррумпировано, так же, как и во всей России. Граждан только остается только терпеть, вот как я сказал, одни обязанности просто.
Спасибо. Я приношу свои извинения всем, кто нам не успел дозвониться. Прочитаю еще одно сообщение, только что оно пришло, и касается оно избирательного права. Право менять власть не хватает нашему слушателю Геннадию. Так, слушатели Радио Свобода отвечали сегодня на вопрос, в защите каких своих прав вы нуждаетесь. Напомню, сегодня во всем мире отмечается Международный день защиты прав человека.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Со мной в студии снова Валерия Шабаева. Мы сейчас продолжим разговор о самом интересном в российских газетах. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Вы вначале немножко боялись, что мы не успеем рассказать о публикации, которая привлекла ваше наибольшее внимание. Это статья в «Новых известиях». Называется она «Мода от блога» и посвящена вчерашнему выступлению Дмитрия Медведева на медиафоруме.
Этому выступлению и даже его, вот не скажешь последствиям, потому что последствия наступили еще раньше выступления. Вот такая вот коллизия.
Дело вот у нас в том, есть что... время, да, давайте
да.
подробнее.
Дело в том, что Дмитрий Медведев вчера настоятельно рекомендовал чиновникам завести интернет-блоги. Ага. Вот так вот теперь надо чиновникам поступать.
Ну, а много у кого они есть уже? Вот губернатор Пермского края Олег Чуркунов, например, который
точно,
звучит в нашем
точно. Эфире. Точно, вот как раз об этом «Новые известия» и пишут, что поскольку уже народ понял, что президент является активным интернет-пользователем, многие еще до того, как Дмитрий Медведев выступил с этим предложением, завели свои блоги, интернет-странички и так далее и тому подобное. Ну, вообще, это такой вот модный атрибут теперь политической элиты. Но, правда, не до конца и не все понимают, зачем оно им нужно. Вот показателен пример председателя Центральной избирательной комиссии Владимир Чурова. Он заявил, что завел страничку в живом журнале, но при этом отказался сообщить кому-либо свой ник. Так вот и блуждает. Это неузнанным по сети, пишут «Новые известия». Ну, а вообще, действительно, губернаторов-блогеров уже около двух десятков. Ну, теперь, наверное, процесс виртуализации вот этой вот самой власти получит дополнительное ускорение. Министры, правда, как отмечают «Новые известия», не очень отметились на этой ниве. Ну, с одной стороны, мировая практика члена правительства не так активна, как парламентарии или партийные функционеры. Ну, и кроме этого, им не нужно признание потенциально электората. Но, возможно, дело еще и в том, что глава правительства Владимир Путин меньше, судя по всему, интересуется интернетом, чем президент, а мода в стране идет по вертикали, как правило. Вот в свое время все в теннис играли, потом на лыжах катались. По словам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, поскольку ни опыта, ни большого желания общаться в блогах у государственных деятелей нет, то сетевой дневник в основном существует по принципу «чтобы было». Ну, а вот один из создателей Рунета и российского живого журнала Антон Носик говорит, что сейчас чиновники все это делают по образу и подобию высокого начальства. Борис же Немцов сравнивает чиновников, которые неожиданно активно превратились в активных интернет-пользователей, с попугаями, которые механически и бессмысленно повторяют слова своего высокого начальника. Ну, что еще? Часто, как отмечается, не видят вот эти самые новоявленные блогеры разницы между официальными сайтами своих ведомств и вот этими самыми блогами. Как вот Носик объясняет, блог — это когда без галстука. А если ты приходишь в сауну в тройке и с дипломатом, то это выглядит просто комично.
«Мода от блога», так называется статья в сегодняшней газете «Новое известие». С самыми яркими публикациями в свежей российской прессе нас ознакомила Валерия Шабаева. Спасибо. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Скончались еще трое пострадавших при пожаре в Пермском клубе. Число жертв трагедии достигло 128. Сегодня отмечается Международный день защиты прав человека. В Москве состоится съезд правозащитников и откроется Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Суд над майором милиции Денисом Евсюковым начнется 22 декабря. Он обвиняется в убийстве двух человек и покушении на убийство еще 22. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 75 копеек, евро 45 рублей 26 копеек.
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Министерство экономического развития России представило в правительство проекты постановлений о создании в стране двух портовых особых экономических зон в Хабаровском крае и Ульяновске. По недавно принятому закону портовые особые экономические зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Они создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Инфляция в России за неделю с 1 по 7 декабря составила 0,1%, а в целом с начала года 8,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за ту же неделю годом ранее потребительские цены в стране выросли на 0,2%, а в целом с начала и до 7 декабря прошлого года на 12,7%. Правительство России утвердило программу приватизации федерального имущества на 2010 год и на период до 2012 года. В следующем году, в частности, планируется завершить начатую в этом году приватизацию примерно 250 федеральных государственных унитарных предприятий. Кроме того, правительство намерено продать частным инвесторам принадлежащие ему пакеты акций таких компаний, как производитель электроэнергии ТГК-5, а также Росгосстрах или Московский метрострой. Общий объем экономики Латвии в третьем квартале сократился на 19% к прошлогоднему уровню, а в целом за первые 9 месяцев 2009 года на 18,6%, сообщило Национальное ведомство статистики. Это самое крупное сокращение объемов ВВП среди всех 27 стран Европейского Союза. Уровень безработицы в стране, по данным Евростата, достиг почти 21% численности экономически активного населения, максимального уровня в Европейском Союзе. Еще в 2006 году в Латвии был отмечен рост общего объема экономики на 12%. Немецкая автомобильная компания Volkswagen, крупнейшая в Европе, объявила о планах покупки 20% акций японской автомобильной компании Suzuki. Объем сделки, которую планируется завершить в феврале будущего года, составит 2,5 миллиарда долларов. Со своей стороны, Suzuki планирует приобрести до 10% акций Volkswagen. Новый альянс намерен расширить свои позиции прежде всего на рынках двух наиболее населенных стран мира – Китая и Индии.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синецкий. Еще... Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». «Право на жизнь». Ему посвящен наш следующий репортаж о фильме, который был показан вчера в общественном центре имени Сахарова. Главные герои картины «Дикий Восток. Вертикаль беззакония» – российские правозащитники, ставшие жертвами нападений в последние годы. Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова, Наталья Эстемирова, Михаил Бекетов, Роза Мальцагова. Авторы фильма – итальянские режиссеры Паоло Сербандини и Джованна Массиметти. Об увиденном рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
«Wild East. Вертикаль беззакония» – не первый документальный фильм, снятый итальянским журналистом Паоло Сербандини о России, о тех, кто борется за свободу и справедливость. Фильм «211. Анна» был посвящен Анне Политковской. В центре повествования новой работы Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. О них рассказывают друзья, в числе которых Влад Тупик.
На самом деле Маркелов был из той породы публичных интеллектуалов, которых в нашей стране почти нет. То есть он был явно профессионалом своего дела, он был хорошим адвокатом. Надо вообще-то говоря вспомнить, что первое свое крупное дело, ну фактически только выпустившись после юридического, это было первое в России дело по обвинению в терроризме, он выиграл в Верховном суде, это так называемое дело Соколова. Много еще есть свидетельств того, что Стас работал весьма профессионально. Да? Он посадил Буданова, он посадил Кадета, он хорошо работал в Башкирии после нападения ОМОНа на население города Благовещенска башкирского. Оставаясь высоким профессионалом, он выступал с публичными заявлениями. Он активно пытался использовать прессу в такой степени, в которой ее можно использовать. Он выступал на митингах, он участвовал в общественном движении лично. Приезжал в экологические лагеря протеста, жил там в палатках вместе с активистами. Приезжал в какие-то молодежные политические лагеря, там ездил на Кубань, например, в последние годы своей жизни, к комсомольцам. Ездил к анархистам, ездил к другим левым. И, собственно говоря, он был идейным человеком. Таких людей очень сильно не хватает сейчас у нас в стране, потому что каждый, в общем, держится за свой шесток, а Стас был таким человеком эпохи Возрождения.
Режиссеры Паоло Сербандини и Джованна Мусиметти встречались и с Натальей Эстемировой, которая рассказала о совместной работе с Маркеловым. Она была убита за 2 дня до показа этого фильма на итальянском телевидении. Ute Weinmann, чей рассказ также звучит в фильме, считает, что долг живых продолжать дело погибшего друга.
Мы знаем, что Стас искренне верит в то, что он делал, прикладывал все усилия для того, чтобы продвигать те идеи, которые у него были. И этому сейчас нужно, конечно, дать дань. Да? То есть это нужно сохранить память, нужно сделать все для того, чтобы другие о нем узнали. И, конечно, продолжать его дело. Лично я очень рада, что нашлись люди, которые сразу приехали из далека и решили снять вот такой фильм, которые решили вникать глубоко в это. Здесь я таких тележурналистов не могу вспомнить.
Разговор о том, почему фильм о трагической судьбе российских правозащитников сняли итальянские режиссеры, продолжил Михаил Кригер, член Политсовета Московской солидарности и Союза солидарности с политзаключенными.
У нас же сейчас это просто небезопасно делать подобное кино. Совершенно точно его не пустят ни по ОРТ, ни по РТР, но даже на каких-нибудь менее популярных каналах это не очень вероятно, что его покажут. И поэтому его снимают там, где это, кстати, есть возможность достучаться до зрителя. То есть людей убивают, избивают, калечат за их мнение, за их гражданскую позицию. Заметьте, ничего не расследовано, никто не наказан, ни за Бекетова, ни за Маркелова, ни за Эстемирова. То же самое Анна Политковская. Листьев, пожалуйста. Вот эта нераскрываемость этих преступлений говорит о том, что власть как минимум замешана.
В киноклубе Сахаровского центра Михаил Кригер собирал средства на лечение журналиста Михаила Бекетова, жестоко искалеченного. Защитник Химкинского леса – еще одна жертва вертикали беззакония. О нем говорил Станислав Маркелов в выступлении, с которого начинается фильм.
Я устал встречать своих знакомых криминальных кроликов. Я устал от того, что за неделю до происшедшего мы сидели с Михаилом Бекетовым в его доме. И он мне жаловался, что он один против всех. И это оказалось правдой. Если сейчас Михаилу Бекетову нужна кровь, то нам всем нужна защита. И мы прекрасно понимаем, что кроме нас самих, нам больше никто никогда эту защиту не дал. Ни Бог, ни царь, ни закон, уже никто, только мы сами.
Это был фрагмент из документального фильма Паоло Сербандини и Джованна Мусиметти «Wild East. Вертикаль беззакония». Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Я хочу извиниться за досадную ошибку в нашем эфире. Влад Тупикин, так, конечно, зовут одного из героев репортажа, который вы только что слышали. Этот час информационно-утренней программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он у нас из Турции. Результаты недавних исследований в этой стране выявили, что в среднем кассовые сборы с любого турецкого фильма, снятого местными студиями, превышают сборы от проката средней иностранной кинокартины примерно в 4 раза. Об истории турецкого кинематографа и о том, насколько успешно, как вы видите, он сегодня противостоит экспансии иностранной и, в первую очередь, конечно, голливудской продукции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульский район Биюглу, турецкая Соха, символ ночного города. Первый появившийся здесь в начале прошлого века кинотеатр европейского уровня носил замысловатое для местных жителей название «Капитоль» и сразу стал одним из лучших в городе. Под звуки рояля здесь крутили немые патриотические ленты. В 60-х зрители толпой шли на американские фильмы. В знак протеста против аморальных сцен верующие устраивали напротив кинотеатра пикеты, что, впрочем, еще больше подогревало интерес к кино. В 70-е годы в Турции для производителей отечественных фильмов были введены налоговые льготы. Турецкие киностудии, их появилось около 70, стали штамповать фильмы по американским стандартам. По словам бывшей актрисы Айнур Тарнак, это было тяжким испытанием. Взбивали объемную шапку волос на голове, а талию затягивали неимоверно узкими корсетами. Турецкие фильмы а-ля «Американо» снимали киностудии «Кемаль Фильм», «Мармара Фильм», «СЭС Фильм». Все это выглядело смешно и нелепо. Спасением стало комедийное кино, которое определило развитие нашего кинематографа. Появились фильмы в стиле неореализма, как у Федерико Феллини, снятые на черно-белую пленку. В 70-е хорошие кассовые сборы делали такие фильмы, как «Дорога» и «Автобус», где все было как в жизни. На экранах появились истории о маленьком смешном человеке в большом городе. Своя классика. Комедийный фильм «Хабабам. Сын Ифы» об учащихся лицея знал наизусть практически каждый турок. Национальные кинокомедии составляют сегодня более 40% проката. Хит последних сезонов «Реджеп Эвидик» посмотрел каждый третий житель Стамбула. Кинокритик Кемаль Кюрдель уверяет, что секрет успеха национальной комедии в патриотизме и национальном юморе. Европейское кино мало понятно местному зрителю. Я много раз наблюдал в кинозале, как зрители пожимали плечами и скучали в самых смешных местах. Зато турецкие фильмы находят живой отклик. Чтобы поднять престиж турецкого кино, были организованы национальные кинофестивали. Жюри фестиваля «Золотой апельсин» в Анталии, который называют турецким «Оскаром», неоднократно возглавлял знаменитый американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Рекордное количество премий имеет Фатих Акын, сын турецких иммигрантов, живущий в Германии, которого турки считают главной гордостью своего кинематографа. Акын снял нашумевший фильм «Головой об стену» о турках-иммигрантах в Германии, получивший главный приз Берлинского кинофестиваля. Премию в Каннах получила его лента «На краю рая» – история овдовевшего турка-пенсионера, который платит проститутке за то, чтобы она стала его спутницей. Осенью в Турции начался очередной кинематографический сезон. В прокат вышли около 70 турецких фильмов самых разных жанров, что является абсолютным рекордом для национального кинематографа. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его провел для вас Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». В чем состоят ответственность и компетентность журналистов, о которых говорил президент Дмитрий Медведев на евроазиатском медиафоруме? Об этом беседа с главным редактором журнала «Огонек» Виктором Лошаком. «Грани времени» Владимира Карамурзы через несколько минут. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в квартире.
Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
Он безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».